Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 23-я у нас с вами сегодня встреча, и мы с вами вышли из всемирного потопа. Я надеюсь, вышли сухими. Не так, как в поговорке «из воды сухим выйдет», на самом прямом смысле. Ной и те, кто были в ковчеге, также вышли сухими. Не потому, что они были особенно умными или предусмотрительными, а потому, что Бог решил открыться Ною. Он открыл свою волю человеку, который служил ему. И вот в конце 8 главы мы читаем о том, что Ной устроил жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. Этот жертвенник на самом деле прообраз жертвы Иисуса Христа. Как древние люди знали об этом? Как Бог открывал им, что нужно приносить жертву? Ну, мы уже начали отвечать на этот вопрос, когда говорили о 3 главе книги Бытие. Мы говорили о том, как Бог заколол животных для того, чтобы сделать одежды и покрыть грех Адама и Евы. Мы с вами вспоминали о жертве Каина и Авеля. Мы говорили о жертве угодной и неугодной. Мы с вами вспоминали 4 главу и говорили о важнейшем событии, которое в ней описано. Люди начали приносить жертвы Богу, начали призывать имя Господне. И вот 8 глава после потопа. Ной снова приносит жертву Богу. Это первое, что он делает. Знаете, по-настоящему преданные Богу люди сначала строят жертвенники, потом деревни, города, все что угодно. Люди средненькие, не горячие, не холодные, сначала строят города, а потом, если время доходит и руки доходят, вспоминают о жертвенниках. Только жертвенники, к сожалению, бывают разные, самым разным богам. Люди совершенно холодные, строят города, а до жертвенников у них руки так и не доходят. Мы встретимся с вами еще вот с такой последовательностью, когда будем говорить об Аврааме, Исааке, Иакове. Запомните это нам еще с вами пригодится. И вот 9 глава начинается с того, что Бог устанавливает новый миропорядок. Часто говорят о том, что после Второй мировой войны был установлен новый миропорядок, новое устройство мира. На самом деле важнейший и глобальный пересмотр мироустройства был как раз после потопа. Что же говорит Бог и что же все это значит? 9 глава, 1 стих. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Обратите внимание на то, как похожи эти слова на то, что мы с вами уже слышали во времена сотворения. «Плодитесь и размножайтесь». Кстати, это было тогда совершенно актуально, потому что Ной стал началом нового человечества. Мы с вами обычно думаем о себе как о детях Адама. Вы помните этот замечательный фрагмент у Льюиса в его детской, ну или не совсем детской книжке «Лев, колдунья и платяной шкаф», когда детишки, попав в Нарнию, не могут понять, что такое дети Адама или дети Евы. Ну вот мы с вами, конечно, дети Адама и Евы, но еще в большей мере мы с вами дети Ноя, хотя об этом зачастую забываем. Итак, Ной и его потомки должны были наполнять землю, потому что земля была пустая. Один из вопросов, который здесь можно задать, а относится ли это заповедь или это благословение к нашему современному миру? Относится ли все это к нам сегодня, особенно сейчас, когда есть переполнение, перенаселенность земного шара? Знаете, что я скажу по этому поводу? Это мое личное мнение. Расценивайте его именно как таковое. Вот к некоторым странам это сегодня не относится. К другим относится еще как. Но гораздо важнее сегодня рассказать и детям, и взрослым об Иисусе Христе. Какой смысл наполнять землю, если люди так и не узнают о своем Спасителе? Наполнять землю учениками Христовыми? Но это другой разговор. А Ною и его семейству было сказано «наполняйте землю». Кстати, слово то же самое, что употреблялось и в первой главе книги «Бытие». Слово, которое можно переводить и как «восполняйте землю» или «наполняйте землю снова». И в данном случае все понятно. До потопа на земле была жизнь, эта жизнь была истреблена, эту жизнь нужно теперь восстанавливать. Я говорил вам уже о своем предположении, что до второго стиха первой главы книги «Бытие» на земле тоже была жизнь, которая закончилась в результате великой катастрофы. И вот эту жизнь тоже нужно было восстанавливать. Но в эту сторону я сегодня, пожалуй, уходить не буду. Думаю, еще представится такая возможность в одной из следующих программ. А пока возвращаемся к 9 главе книги «Бытие». В 9 главе мы видим основы мироустройства и, если хотите, основы государства. Бог устанавливает власть. Эта власть весьма сурова. Это власть и между человеком и животными. Второй стих, собственно говоря, об этом. И между человеком и человеком. Но давайте со второго стиха и начнем. Мы читаем Божьи слова, обращенные к Ною. «Да страшатся и дотрепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Бог устанавливает власть человека над животными. Но эта власть становится, если хотите, зубастой. У животных будет страх перед человеком. Да, у человека также есть страх перед животными, потому что теперь, я верю, что происходит это только сейчас, после потопа, появляются дикие животные. Человеку тоже есть чего бояться. Но Бог поставил задачу иначе. Бог установил все иначе. Животные и самые разные животные будут бояться человека. Человек будет охотиться на этих животных. Третий стих. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травяную, даю вам все». Иногда приходится слышать о том, что, ну, смотрите, есть вегетарианство, вегетарианская диета. И вот вегетариане, они таковы, потому что они более духовные, они берегут все то, что создал Бог, они не едят мясо вот по этой причине. Я ничего не имею против вегетарианства, Священное Писание ничего не имеет против вегетарианства, никакого осуждения вегетарианства в Священном Писании нет. Более того, апостол Павел говорит об этом, что никто не осуждает вас за вашу пищу и за ваши праздники, поэтому на основании Священного Писания осуждать или отрицать вегетарианство нельзя. Но одно совершенно очевидно в Священном Писании. Не надо связывать вегетарианство с какой-то повышенной духовностью. Не надо говорить, вот я вегетарианин, поэтому я выше вас, я лучше вас, я духовнее вас, а вот кусок мяса, который вы едите, это фу, это гадость, я хочу стоять от этого подальше, потому что я особенно духовный человек. Знаете, мне в моей пасторской практике приходилось встречаться с ситуациями, когда жена вегетарианец, муж не вегетарианец. Муж приходит домой, чего он хочет? Он хочет большой, жирный кусок мяса. И жена начинает мужа перевоспитывать. Уважаемые жены, мужей перевоспитывать бесполезно, лучше о них молиться. А к мужьям, кстати, то же самое относится. Не пытайтесь переделать жену, лучше молитесь и о ней, и о себе. Это полезнее будет. Так вот, жена пытается перевоспитать мужа, он на нее, естественно, сердится, начинается семейный конфликт, и она приходит потом к пастору и говорит, ну смотрите, я вот хочу его вернуть к тому состоянию, в котором создал нас Бог, тогда еще до потопа. Дорогие друзья, послушайте очень внимательно. Вот 100% людей, погибших до потопа, были вегетарианцами. Значит, 100% допотопных грешников были вегетарианцами. И это не помешало им быть грешниками. Библия никак не осуждает вегетарианство. Это выбор каждого человека. Вы решаете этот вопрос для себя. Но, пожалуйста, не пытайтесь решить этот вопрос для другого и за другого. Вегетарианец, который совершенно спокойно воспринимает, что близкий ему человек ест мясо, это действительно смиренный человек. Это человек, который хочет служить Богу, а не делает из себя духовного гиганта. Еще раз, помните, что 100% людей, которые погибли под водами потопа, были вегетарианцами, и погибнуть это им не помешало. Ну ладно, идем дальше. 4 стих. И здесь очень важно для нас, мясоедов, сразу ассоциирую себя с мясоедами, «Только плоть и с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Возьму ее от всякого зверя. Возьму также душу человека от руки человека, от руки брата его». О чем здесь речь? Дело в том, что Бог показывает уже здесь с самого начала, показывает гуманное отношение к животным. Один мой хороший знакомый, который заядлый охотник. Человек, ему уже много лет, но он всю свою юность охотился. И вот он мне рассказывал такую вещь. Он говорит, есть многое, что мне нравится в охоте. А есть один момент, который мне очень не нравится. Вот пытаешься подстрелить дичь, а эта дичь подстреленная, но не убитая, истекающая кровью, от тебя убегает. Что ты сделал в результате? Ты покалечил животное или птицу. Ты не получил ее для пищи. Ты принес страдания Божьей твари. Вот об этом и говорит Бог. Да, Бог дает нам животных пищу. Но то, что мы делаем, то, как мы разводим животных, должно быть гуманным. Кровь, в которой жизнь, еще поговорим обязательно в связи с другими библейскими стихами, что это значит, поэтому слушайте нас ближайшие 4 года и, 9 или 10 месяцев. Так вот, эта кровь должна стечь. Понимаете, это не убийство животного через муки. Но идем дальше. 6 стих еще более важен. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Бог говорит о соразмерности наказания. И кто-то скажет, ведь потом будет заповедь «не убивай, не убий». Знаете что, эта заповедь никак не отрицает 6 стиха. Эта заповедь никак не отрицает соразмерность наказания. Государство имеет право осуществлять наказание. И в данном случае для того, чтобы сдержать зло, для того, чтобы сдержать преступление, Бог дает совершенно четкую заповедь, ставит совершенно четкие рамки. Надо помнить, что человек далеко не белый и пушистый. Надо помнить, что человеческое устройство, человеческая душа не работает по принципу «вот давай я тебе объясню, как правильно, и ты будешь поступать правильно». И вот сразу после потопа, когда от Ноя и его семейства должно произойти новое человечество, Бог ставит совершенно конкретные границы, совершенно конкретные пределы. В 7 стихе он продолжает, «Вы же плодитесь и размножаетесь, и распространяетесь по земле, и умножайтесь на ней».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Всемирный потоп стал последствием того, что можно назвать 3 буквами. Это буквы О, А, О. Но чтобы нам с вами проще запомнить, я бы выразил причины всемирного потопа именно как О, А, О. Первая причина – отвержение Божьего откровения. Первое О. Человек отверг Божье откровение. Бог еще до потопа говорил о том, чего он хочет. Бог еще до потопа говорил о том, как будут строиться отношения между Богом и человеком. Человек сказал: «А я не хочу. Мне это не интересно. Меня это не касается», используя современное словечко, «для меня это нерелевантно». Ну, поскольку это не касается или нерелевантно, релевантным оказался именно всемирный потоп. Вторая причина потопа – это активный мятеж против Бога. Это не только нежелание человека что-то слышать. Это не только нежелание человека к чему-то прислушиваться, обращать внимание на то, что говорит Бог, а это активное противление. Когда Бог говорит: «Делай так», человек не просто отвечает: «Я не хочу», но он говорит: «А я буду делать принципиально по-другому». Он говорит: «Мы пойдем другим путем». И третья причина потопа – ОАО, вот это наше сокращение, это последнее «О» – отказ от покаяния. Ну, потому что даже в тот момент, когда строился ковчег, я думаю, еще была возможность для покаяния человека. Я думаю, еще можно было что-то сделать. По крайней мере, человек мог войти в ковчег. Дверь ковчега была открыта. Но люди отказались это сделать. Вот это ОАО работает и сегодня в отношениях между Богом и человеком. Его нельзя сбрасывать со счетов. Именно этими тремя буквами, именно этими тремя фразами объясняется многое из того, что мы видим вокруг себя в нашем современном мире. Но возвращаемся к 9 главе книги Бытия, 8 стих. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: „Вот я поставляю завет мой с вами и потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами“». Вот здесь появляется снова слово «завет». Если хотите, Бог, говоря формальным языком, заключает договор. Причем этот договор заключается не только с Ноем и его семьей, но и со всем живым, что есть на этой земле. Более того, этот договор односторонний. В двустороннем договоре прописаны обязанности обеих сторон. «Если вы будете делать то-то, то я обязуюсь сделать то-то». Это обусловленный двусторонний договор. Или «вы будете делать то-то, а я буду делать то-то». Это не условия, но некие совпадающие по времени процессы. Это также двусторонний договор. Но в нашем случае Бог заключает со всем живым односторонний договор. Он говорит: «Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Кстати говоря, читая Священное Писание, мы находим уверенность, что Бог исполнит этот завет. Суд над землей все-таки будет, он обязательно будет, но земля уже не утонет, она сгорит, это другое дело. 12 стих. «И сказал Господь Бог: „Вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке“». Теперь внимание. «И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Бог не говорит о том, что это радуга в напоминание людям. Бог говорит, что это радуга в напоминание ему. Вот за соблюдение, за выполнение этого завета отвечают не люди. За выполнение этого завета, этого договора отвечает Бог. А еще в Священном Писании мы найдем и двусторонние, и обусловленные договоры. Если вы будете поступать вот так, так, то я буду делать то-то и то-то. Если вы сделаете иначе, то я отвечу так-то. Если то. Такие договоры еще будут. Обязательно. Но вот это не один из них. И, кстати говоря, через несколько бесед мы с вами дойдем до завета Божия с Авраамом. Вот он тоже безусловный. Там тоже одна часть завета. Бог говорит, я вспомню. Я сделаю. По большому счету, это не только завет, это не только договор. Это еще и Божие обещание. 16 стих. «И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною, «Вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». И вот новое человечество, все вроде бы иначе. Возникает один важный вопрос. Можно ли было потопом победить грех? Говоря фразой, которую мне довелось как-то услышать в церкви от одной маленькой девочки. А что, грех не утонул? Грех не утонул, друзья. 20 стих. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Вот Ной напился. Это первое, что он сделал после того, как поставил жертвенник Богу. Это грех очевидный. Иногда люди начинают объяснять эту ситуацию, говорить о том, что вот, наверное, Ной не очень понимал эффект перебродившего вина. Дело в том, что до потопа над землей, скорее всего, ну, есть, по крайней мере, такая теория, было такое водное покрывало, и солнечный свет был рассеянным. Поскольку солнечный свет рассеян, виноград был не совсем такой, и вино получалось не совсем такое крепкое. Здесь прямой солнечный свет, сладкий виноград, быстро забродило вино, Ной просто не рассчитал градуса, как иногда говорят. Но так или иначе, Ной напился, причем до беспамятства. Я не буду, особенно в нашей среде, в нашей стране, наверное, это не совсем было бы уместно, не буду я говорить сейчас о пьянстве, о проблеме пьянства. Да, в Священном Писании употребляют вино, да, оно существует. Но в нашей стране, однако, это вышло за все мыслимые пределы. Поэтому здесь нужно быть абсолютно осторожными и внимательными людьми. Ной остался грешником. Вот это очевидно. Более того, и дети его остались грешниками. Мы видим с вами это на примере Хама. «И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим». Я думаю, что здесь произошло несколько больше, и библеисты выдвигают разные теории, я не буду сейчас в это углубляться. Вот минимум, что сделал Хам, это минимум. Он посмотрел и насмеялся над отцом. Это минимум. Вот, возможно, по тексту Священного Писания, по тексту оригинала, возможно, он сделал и больше. Но минимум – это насмешка над отцом. Это тоже грех, это тоже греховная реакция. Это непочтение к родителям. То есть мы видим, что, в общем-то, после потопа ничего не изменилось. Это новая земля, это новые люди, произошедшие от Ноя. Но проблемы все те же. 23 стих. «Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего». Знаете, что сделали эти два сына? они проявили милость. Не потому, что они не могли бы так согрешить. Не потому, что они более духовны. Нет. Они просто смогли с милостью, с милосердием отнестись к греху своего отца. Остается ли это грехом? Да, конечно. Снимается ли грех через милосердие? Нет. Грех человеческий снимается только через жертву Иисуса Христа. Но один из важнейших навыков жизни, который нужен для каждого из нас, это навык милосердия и навык принятия друг друга. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Вот, кстати говоря, эта фраза «сделал над ним» меня побуждает сказать о том, что насмешки были, наверное, минимумом. Возможно, было что-то еще. 25 стих. «И сказал: проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Вы знаете, друзья, здесь есть такой важный исторический момент. На протяжении долгого времени вот этот фрагмент использовали в качестве оправдания рабства. Дело в том, что, как мы с вами будем говорить в следующий раз, именно темнокожие, именно африканцы были потомками Хама. И вот на протяжении долгого времени христиане, причем весьма благочестивые христиане, говорили о том, что рабство – это проклятие на темнокожих, связанное с тем, что они потомки Хама. Обратите внимание вот на что. Ной не проклинает всех потомков Хама. Ной проклинает Ханаан. Это совершенно конкретная ситуация, совершенно конкретная земля. Об этом мы также будем говорить. И крупнейшие цивилизации, известнейшие цивилизации древности были как раз потомками Хама. Величайшие христиане древности, такие как блаженный Августин, были потомками Хама. Величайшие христиане современности – это люди темнокожие, это потомки Хама. В христианстве нет места для того, чтобы разделять народы по уровню святости, потому что перед Христом мы одинаковы, мы равны. Но разделение на народы все-таки произошло. Ной и трое его сыновей, и от каждого из этих сыновей свои народы. И об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. Но в качестве подготовки я вас прошу сделать вот что. Прочитайте, пожалуйста, 10 главу. Она будет весьма непростой, но интересной. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.